Как всегда, для меня просто большая радость стоять здесь, и когда возможность есть доносить какое-то слово, проповедовать, это и ответственность, но и с другой стороны, тоже возможность поделиться с вами тем, что Бог положил на сердце. Да. Слава Богу, да. И вы знаете, вот молился о том, чтобы сегодня проповедь, как бы тема, она слилась, вот, ну, может быть, с нуждами, с какими-то вопросами, которые есть у нас с вами, да. И действительно, просто послушав, кто о чем говорил, и о каких-то испытаниях, и о радостях, и о том, что можно прославлять не только словами, да, но, например, и телом, как вот наши сестры сделали. И действительно понимаю, что вот как оно и должно быть сегодня. Ну, давайте сейчас помолимся буквально. Несколько слов скажу. Господь, мы благодарим Тебя. Действительно, за то, что мы здесь можем собираться вместе, как одна семья, как одно тело Христово, Господь. Я благодарю Тебя за все, за то, что Ты поддерживаешь нас, за то, что Ты нас даешь все то необходимое для нашей жизни, Боже мой. И действительно, у нас есть все, что нам нужно, вот по большому счету, Господи. И я прошу Тебя, чтобы Ты сейчас помог каждому из нас, и мне в том числе тоже, извлечь из того, что будет сказано, какой-то урок для нашей жизни, Господь. И чтобы мы, может быть, эту весть, эти знания донесли также другим, Господи. Мы Тебя любим, благодарим, будь вместе с нами. Аминь. Итак, если мы вот посмотрим опять на главу 27, то, в принципе, если всю ее читать, да, с названием всех портов, городов, то может нам немножко показаться, довольно-таки сложный текст. И ну, как пример, например, есть первая глава Матфея, да, где идет хронология. И часто нам кажется, что вот есть места в Библии, где вот читаешь, не все понятно, и зачем это все, да, вот нам это знать. Но вы знаете, в каждом абсолютно, в каждой главе, в любой книге, каждый может найти что-то, что вот оно нужно именно для вас. Для меня, вот когда я смотрел на эту главу и читал ее о том, как уже Павел, как бы последнего путешествия, да, мы на прошлой неделе читали о том, что он предстал перед царем, и вот теперь он направляется к кесарю в Италию. Для меня в этой всей картине, естественно, главный герой это Павел. Павел, который действительно стал для нас, и для тех особенно людей, которые его слушали, которые его видели воочию, с которыми он жил, то есть он был, естественно, авторитетом. Авторитетом он был, почему? Потому что он на все 100% отдал свою жизнь Христу. Да? И если мы вспомним главы, которые были перед этим, и рассказ о том, кто был Павел, да, тогда, до того, как ему явился ангел, да, он был Савлом. Человек, который, как Библия пишет, он дышал угрозами и расправами по отношению к христианам. То есть он действительно, он своей целью, жизненной целью видел в том, чтобы найти как можно больше христиан и доставить их на суд. Это его была цель по жизни. Но вот что-то происходит, и он на все 180 там, градусов разворачивается, да, и полностью меняет свой образ жизни. Не сразу. Мы читаем, что было время, когда ему не доверяли, да, когда относились с опаской, потому что считали, что он как бы внедряется для того, чтобы потом всех сдать. Но уже буквально через некоторое время мы читаем, что его отправляют уже апостолом уже насаждать церкви. То есть мы видим, как быстро, благодаря тому, что Павел отдает себя Богу и служению, как быстро он начинает совершенствоваться, да, и обретать авторитет у других людей. Вот слово такое, когда мы фразу, может быть, слышим, да, «хозяин нашей жизни», она немножко, может у многих, в принципе, вызывать такое сомнение. Потому что человек, он, в принципе, не привык принимать, что кто-то может быть хозяином моей жизни. Это моя жизнь, я решаю для себя, что правильно, что неправильно, потому что это моя жизнь. Загвоздка заключается в том, что вот у нас есть много планов, которые мы строим на жизнь, да, что-то у нас, какая-то есть цель, к которой мы идем. Вот человек с утра пошел на работу, у него есть планы на день, планы на вечер, что он может быть с семьей сделать. Но вдруг у него случается инфаркт, он падает, и все, на этом жизнь ему оборвалась. Или есть люди, которые живут в благополучном городе, у которых как бы тоже вроде бы все нормально, но вот случается землетрясение, и они гибнут, тысячи. И вот тысячи и тысячи нереализованных планов, надежд, целей, они обрываются. Так как мы можем говорить, что мы хозяева той жизни, которая, в принципе, по большому счету, нам не принадлежит? Да? То есть мы живем этой жизнью, но ведь хозяин у нас другой, не мы с вами. И вот если нам поменять отношение к нашей жизни на то, что эта жизнь дана нам на время, и с помощью этой жизни мы должны что-то изменить и в нас самих, и в этом мире, тогда мы по-другому начинаем насмотреть абсолютно на все. На испытания, на радость, да, на горечь, на поддержку, абсолютно на все. Так помните, на прошлой опять же неделе Татьяна говорила вот это слово «почти». Да, и мы говорили о том, что ну, кто будет вкладывать деньги в почти надежный банк, там фонд или есть почти свежую еду. Потому что это слово «почти», оно как бы ну, не совсем наводит нас на уверенность, да, что вот действительно это безопасно. Так вот, стоит ли нам с вами вкладывать все, что у нас есть, в нашу жизнь, которая почти? Потому что мы знаем, что она рано или поздно оборвется. Ну, действительно, да? А ведь многие люди живут именно так. Они зарабатывают, они пытаются получить все блага, работают только на себя, только на себя, только на себя. И в конечном счете мы видим, что часто подобные люди, они, во-первых, несчастны, они понимают, что они одиноки. Ну и многие просто не доживают до того момента, когда они могут пользоваться всем тем, чего они заработали. Так вот, если мы смотрим на нашу жизнь только как вот, ну, цепочка, да, как круговорот, то, что предлагает атеизм, то, что предлагает нам теория большого взрыва, да, когда все само собой возникло, просто круговорот веществ в природе, мы часть этого круговорота, мы рождаемся, умираем. Ну, в течение вот этой жизни мы там едим, извините, ходим в туалет, да, спим, может быть, получается у нас, что есть свои дети. Но как-то тогда зачем нам вообще к чему-то стремиться, если мы просто посуществуем какое-то время и потом превратимся в углерод, грубо говоря, раньше, да? То есть вот из праха вышли, в прах вошли. Явно же есть все-таки какой-то больший смысл для нашего существования. Потому что в таком счете мы, в таком случае мы больше похожи просто на животных, которые рождаются, живут инстинктами и потом умирают своей смертью, ну или если их съедят. Но смотрите, если мы смотрим на... Я всегда привожу пример с детьми, да? Берем маленьких детей, уже где-то годовалых. И мы видим, что эти дети уже на своем уровне, у них есть стремление делиться чем-то. Ну, почему? Потому что, во-первых, они, зная, что если они поделятся, они потом ожидают, что поделятся с ними, даже уже на подсознательном уровне. Но с другой стороны, у них уже появляется у детей чувство сопереживания. Да? И когда они, многие дети маленькие, когда видят другого ребенка, который плачет, они могут поделиться игрушкой или привести свою маму, для того, чтобы эта мама успокоила этого ребенка. Да? То есть они используют то, что, ну, в чем они уверены, в чем они комфортны. Ну, себя чувствуют, они знают уже, но они делятся. И также посмотрим на взрослых, ведь сколько у нас художников, композиторов, да? Все эти люди, они стремятся делиться своими знаниями, своими достижениями с другими людьми. Почему? Потому что это в нас заложено, что мы люди должны друг с другом делиться, поддерживать друг друга, взаимодействовать друг с другом, ожидать помощи. Это в нас. Но, к сожалению, многие люди про это забывают и пытаются от этого отстраниться. Мы с вами как бы часть действительно одного большого организма. И вот чтобы нам лучше, так сказать, понять все то, что мы должны в этом организме, какие функции мы выполняем, что мы должны делать, хотел бы привести несколько примеров вам. Кровь. То, что вы видите беленькое, это называется... Ну, белые, есть красные тельца, мы знаем, да, есть белые тельца. Больше на Рафаэла похоже. Вот, кстати, да, который я очень люблю. Вот. Но я просто сейчас хотел такой небольшой экскурс в физиологию сделать, для того, чтобы показать, насколько уникален организм. И потом как бы помочь нам понять, насколько уникально тело Христово, да, тело, которое вот Бог называет, что мы одно единое тело. Так вот, Когда наш организм в покое, никакие нас болезни не тревожат, вот этих вот белых телец примерно 25 миллиардов в нашем организме. И их единственная цель для того, чтобы когда только наш организм вторгнется в вирус какой-либо, моментально вся эта армада устремляется в эту точку. Но что самое интересное, что каждый из этих 25 миллиардов нацелен на один определенный вирус. И поэтому их нужно столько много. Но это еще не все. Когда возникает порез, например, да, попадает в грязь, то есть попадают вирусы, эта вся толпа устремляется туда, а другая часть, которую моментально тоже костный мозг вырабатывает, она просто циркулирует по крови. И они ищут эти вирусы, которые там проскочили, там прячутся за там, мембранами, которые повредились, там, за сгустками крови и так далее. То есть организм готов, да, мобилизован для того, чтобы как только где-то произойдет прорыв, там порез и так далее, устремить всю свою мощь туда. И поверьте, что мы это говорим о мельчайших, да, частицах нашего организма. Так вот, но бывает так, что вирус, который прошел, его не знает организм, да, и вот эти белые тельца, которые там проплывают мимо, они пытаются атаковать, но они не содержат в себе вот этого химического вещества, которое бы этот вирус убил. Что происходит? Подплывает белая клеточка туда, считывает, грубо говоря, сканирует информацию по вирусу, несется в лимфоузел, доставляет эту информацию. Лимфоузел начинает в своей базе данных пробирать вообще все, что у него есть. Если у нее данные по этому вирусу, я уже помедленнее буду говорить, да. И потом, если есть, вырабатывает новый, те спешат обратно к вирусу, находят его и поглощают. Вот. Но проблема в чем? Что иногда вот это вот время не хватает, да, и поэтому есть болезни, которые, если вовремя не вылечить, да, то они развиваются сильнее, и уже организм не может с ними бороться. И вот, например, чума, да, которая была в Европе, которая скосила очень многих людей. Так вот, это только кровь. Теперь перейдем, ну, к тем чувствам, которые чувствованы, там, вкус, слух, зрение и так далее. Да? Итак, один из философов, последователь стоицизма Эпикет, был такой, он сказал, что Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он слышал в два раза больше, а говорил в два раза меньше. Мне надо было его слушать. Вот. Итак, возьмем уши. Наши, да, по сравнению с ушами собаки и даже лошади, которые еще двигаются в разные стороны, да, и которые воспринимают очень много звука, наши уши совершенно несовершенны и кажутся какими-то, ну, отростками, которые вообще мало чего выполняют, какую функцию. Вот. Но слух, несмотря на это, слух человека просто поразителен. Что происходит? Мы с вами говорим, то есть наши связки вибрируют, вырабатывают поток, да, молекул. Те поступают к нам в ухо, они вибрируют на перепонке. С перепонки создается вибрация на там косточки есть такие, нажми там следующий. Ну, да, там кости, и которые поступают вот в этот вот кордиев, называется органом, да. Я почему про это говорю? Потому что вот в этой маленькой штучке, которая 2,5 сантиметра всего, находится 25 тысяч маленьких рецепторов. Такие-то, да, вот такие, маленькие. И каждый рецептор настроен только на определенную вибрацию. И поэтому, когда, например, прозвучало, это значит, что один рецептор в вашем ухе поймал вот эти колебания, которые вот 256 в секунду называется. И он послал сигнал в мозг, который сказал «нота си». И, соответственно, вы понимаете, что это звук, именно си. Вот. Это еще не все. Дальше. Обоняние. Я уже так побыстрее, да? Вы знаете, что человеческий нос может выцепить одну молекулу чеснока из 50 миллионов разных молекул. И при том, что наш нос абсолютно несовершенен, то есть по сравнению, опять же, с носом собаки, да? Которая может почувствовать там носки и там в течение целых суток бежать по следу и искать. И вряд ли можно что-то дальше продолжить, не говоря уже о зрении. Кнопочку, пожалуйста. Да. Наш глаз – это вообще уникальная вещь, потому что, ну, во-первых, благодаря зрению мы 80% информации получаем об окружающем мире, да? Вот. Но то, как устроено зрение, это тоже волшебство. Потому что вот эти вот, видите, всякие колбочки и палочки, которые называют, да? Вот. Их, сейчас я вам скажу, у меня тут цифра была, 127 миллионов в глазу, да? 127 миллионов. Так вот, когда какой-то объект появляется в поле зрения, то только как у нас в слухе, только определенная колбочка или палочка реагирует на это. То есть даже вот, например, смотрю на Свету, у меня реагируют там какие-то колбочки, палочки. Как только я немножко повернулся, уже абсолютно другие. И, то есть другие уже ее не видят, и я ее уже не воспринимаю таким образом. Да? Так вот, но в мозг-то все поступает в виде не картинки, а в виде просто сигналов электрических. А вот задача мозга уже все это дело обработать и дать нам картину, которую мы видим. Так вот, к чему я это все, так сказать, рассказываю вам? Дело в том, что сравнение церкви с телом Христовым, да, и с телом человеческим, может нам подсказать, каким образом Бог взаимодействует с нашим материальным миром. Вот мы же говорим, что, мы как бы предполагаем, у нас концепция из того, что Бог, Он безграничен, да, Он вездесущ. То есть Он, Его, в принципе, понять теми органами чувств и знаниями, которые у нас есть, невозможно. Так вот, именно для того, чтобы мы с вами могли понять, что такое Бог. Бог очеловечился, да? Он принял форму человека. Он ограничил себя практически во всем. Таким образом, будучи здесь на земле, Он дал возможность людям, так сказать, не только его услышать, увидеть, да, но кому-то и потрогать. Да? А с кем-то Он сидел за одним столом, а кого-то Он исцелял, кого-то Он поддерживал, кого-то ободрял. И вот благодаря этому, тому, что Бог спустился на землю, мы с вами, в принципе, можем иметь концепцию и понятие того, что есть Бог. Потому что люди, которые его видели, написали книги. Да? И благодаря этому мы с вами можем прочитать и можем узнать о Боге. Но для чего Он делает это именно таким образом? И почему вообще Богу просто было не появиться всем сразу, одновременно? Вот они там 5 миллиардов людей увидели, да, Бог есть. Это супер. Почему ему нужно было использовать такой именно непрямой путь? Почему ему нужно было использовать апостолов? Почему он позволил гонениям быть на земле? Да? Почему до сих пор есть гонения? Почему столько страданий? То есть почему? 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 И как пример хотел привести опять же детей, чтобы ответить на этот вопрос. Представим, есть какой-то, скажем, Димочка, да, которому там 2 годика, который ползет, который ползет вдоль стены и видит дырочку. Такая пластмассовая штучка, в ней углубление, а в этом углублении еще 2 дырочки. Конечно, любому ребенку просто любопытно, что это. Он не понимает, что там электрический ток, и, естественно, там пытается залезть. Вот. И нам, как родителям, которые это видят, естественно, если мы просто его одернем, скажем, нельзя, то шансов 90 из 100, да, что он опять это сделает. Но для того, чтобы он этого не сделал, нам нужно ему объяснить какими-то понятными способами. Да, или рассказать им с использованием образов, которые он уже знает. То есть, если я подойду к Димочке и скажу: Димочка, если ты сунешь 2 пальчика в розетку, понимаешь, там 2 клеммы с разностью потенциалов в 220 вольт. А поскольку у тебя пальчики мокрые, то сопротивление кожи твоей низкое, и ток пойдет по твоим мышцам, разрушит белки и разрушит нервы. Естественно, Димочка, и не только Димочка, я думаю, будет на меня смотреть большими глазами. Но если я скажу, что, например, если ты сунешь, то оттуда вырвется огонь, а если, например, у Димочки был, когда он обжегся когда-то, неважно, да, то есть если он что-то испытал, то он уже поймет, что он, может быть, я немножко его обманул, да, тем, что там огонь. Но он задумается уже, потому что у него есть ассоциации с огнем. Наверное, он где-то там обжигался, может быть, да. Вот. То есть я, как родитель, знаю. Я должен использовать тот способ общения с ним, который ему доступен. Так вот, Бог точно так же с нами использует тот способ общения, который нам с вами доступен. Я уверен, что если бы Бог появился в таком виде, как Он есть перед нами, думаю, наверное, мы просто бы не выжили, я так полагаю. Так вот, теперь представьте разнообразие возрастов, культур, да, ну, возможности людей осмыслять, образование и так далее. То есть представить весь этот наш мир, все вот эти миллиарды людей, которые живут, и каким образом всем этим разным людям донести одно и то же послание. И вот именно поэтому Бог использует способ, когда Он, Иисус Христос, да, пришел в этот мир, очеловечился. Он стал одним из нас, такими, какими мы есть с вами. И это нам понятно. Потому что мы люди, и мы понимаем людей, правильно? И вот таким образом Он вошел в этот мир и дал нам возможность с вами понять истины о Боге. И вот апостолы были первыми, так скажем, как клеточками этого организма, которые стали делиться, размножаться, да, нести вот эти питательные вещества в другие части организма. И таким образом мы с вами и люди в других местах, и в других странах, они осознали, что поняли, узнали о том, кто есть Господь. Так вот, вопрос по поводу испытаний, страданий, которые у нас есть, да, почему все-таки Господь позволяет всему этому случаться в нашей жизни. Я как читал книгу, и там один врач, он рассказывал о проказе. Это заболевание, ну, в жарких странах почему-то очень распространено, вот в Индии, например, да. И я там, кстати, жил, я видел этих людей, в принципе, очень страшно. То есть проказа, с одной стороны, нам покажется, ну, это когда человек не чувствует боль. Ну, кто-то может думать, ну, например, ну, это хорошо, там, не больно. Проблема в чем, что если мы с вами, вот наш здоровый организм, вы идете, подворачиваете ногу, то есть у вас растягиваются там связки, и, соответственно, сразу идет сигнал в мозг, что связка больная, и на нее наступать нельзя. И поэтому в следующий раз, если вы пытаетесь на нее наступить, то мозг предпринимает, просто он уронит ваше тело для того, чтобы вы не наступили на эту связку еще раз. Причем это спонтанно. То есть для нас это будет на подсознательном уровне. А у прокаженных, то есть он вывернул ногу, и он просто не знает, что он ее вывернул. И он продолжает на нее наступать. И таким образом эти связки могут вообще порваться. И он испытывает большую боль. Ну, этого не осознавая, да? Но потом что происходит? Поскольку это очаг боли, организм не посылает туда необходимых там, веществ, там, антител и так далее. Нога, ну, если мы говорим про ногу, начинает просто гнить. Да? И поэтому очень много прокаженных людей, которые там, с ампутированными ногами, потому что они элементарно не чувствуют боли. А теперь давайте посмотрим, если бы мы никогда с вами, никто из нас бы не испытывал хоть какого-либо страдания в нашей жизни или испытания, смогли бы мы с вами донести до какого-то человека, который испытывает боль и страдания, весть о Боге? Смогли ли бы мы же иногда, когда рассказываем, ну, общаемся с людьми, мы говорим им какое-то свидетельство свое, да, о том, что как нам было плохо или что случилось там со мной лично. И человек, он, поскольку вы тоже человек, да, он видит вас, и он может ассоциировать себя с тем, что было в вашей жизни. Потому что понятия, как боль, страдание, одиночество, испытание, да, это все нам всем присуще. Так вот, даже если мы посмотрим на историю с Павлом, если бы он просто мирно, тихо сел в лодку и доплыл до Италии, может быть бы кому-то он, естественно, бы там и рассказал о Христе, и кто-то, может быть, бы и уверовал. Вот. Но то, что произошло, когда люди, представьте, в течение 14 дней их болтало по-страшному по морю, кидало в разные стороны, они были голодные. И все настраивалось. И в конечном счете он говорит, поешьте, и вы все будете живы. И в конечном счете они все приплывают, там, кто на досках, как говорят, да, кто своим путем, они все остаются, они все уцелели. Теперь подумайте, какой эффект будет иметь эта история уже в рассказах этих людей, которые пережили все это. Их было 276 душ. Да? Но если мы уберем там Лука, Павел, его, который потом отправится в Италию, то смотрим, что все вот эти вот там 270 даже человек, включая сотников, солдат, да, кто там был, они же все пойдут рассказывать о том, что с ними произошло. И какой эффект это будет иметь? И вот когда знаем, ну, кто историю знает, и мы из Библии также читаем, да, когда, или из других книг, когда был сожжен Рим, и начались гонения на христиан. Конечно же, для тех людей в тот момент, они, может быть, кто-то не понимал, почему Бог, ведь мы пришли на его сторону, почему он позволяет всему этому страшному случаться в нашей жизни. Но ответ прост. Благодаря этому христианство очень быстро распространилось в других странах. Потому что люди бежали и там основывали церковь. Так вот, если мы действительно воспринимаем всех нас с вами, да, и вообще всех людей, которые живут в этом мире, как один большой организм, и глава этому организму, телу Христос, то мы по-другому должны действительно относиться уже к нашей собственной жизни и понимать, что наша жизнь заключается не в том, чтобы себя обустроить, а в том, чтобы не говорится, что не надо заботиться о себе, нет, конечно же, но параллельно мы должны думать о ближнем своем, да, о людях, которые вокруг нас, и помогать им, и поддерживать их. Потому что только так наш организм будет здоров. Только таким образом. Потому что у нас, да, может быть здоровый палец, но может быть гниющая нога. И в конечном счете эта гниющая нога приведет к смерти. Поэтому мы должны действительно заботиться обо всех, кто нам дорог, кто нас окружает. Это наша цель. Цель тела Христова, да, быть одним большим организмом. И вот мы прочитали Иакова, 1 глава, там 2 по 4 стих. «С великой радостью, братья мои, принимайте, когда впадаете в различные испытания. Знаете, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». И мы видим, что действительно на протяжении всех историй, которые мы читаем в Библии, что действительно всегда есть какие-то испытания, будь то там пророки, цари, наместники, солдаты, там, рыбаки и так далее. У всех были какие-то испытания, но благодаря этим испытаниям они совершенствовались. И благодаря совершенствованию, да, укреплялась их вера, и они потом уже могли с большей долей уверенности и знаниями свидетельствовать другим о Боге. Я бы тоже призываю всех нас действительно еще раз обратить внимание на то, какие способности у каждого из нас есть. И вот я говорю, я с умилением смотрю на нашу сестру, которая переводит здесь для глухих. И действительно, люди, которые здесь сидят, они не слышат в буквальном смысле, да? Но они слышат. Мы понимаем, да? То есть они слышат Бога. И таким образом они между собой, потом у них же тоже есть друзья, и они им могут рассказывать. И таким образом, даже в том сообществе людей, которые не слышат, люди могут услышать о Боге. И то же самое каждый из нас может. И дети в школе, да. Ведь часто, я думаю, вас там спрашивают, там, а почему ты не куришь, да, а почему ты не материшься там. Ну, бывали, меня так спрашивали, когда я был верующим. Ну, я имею в виду в детстве, да. Я имею в виду уже когда подростком, да, там я уже был, я помню, я был в своей гимназии, то есть я тогда только стал верующим человеком, я стеснялся молиться там перед едой, меня это смущало немножко. Но вот именно это было свидетельством другим, что я какой-то другой. Да? И потому что не всегда обязательно проповедовать для того, чтобы донести слово Божье. Иногда просто действиями своими. Кто-то работает там в интернатах, да? Кто-то проводит английское кафе. То есть у каждого есть какая-то способность сделать что-то для других. Вы просто можете поговорить в магазине с каким-то человеком, просто помочь, поддержать его, да, или донести сумку. То есть вот эти вот маленькие вещи, они складывают и вносят вклад в дело всего нашего большого тела, тела Христова. Так что давайте молиться о том, чтобы наша церковь также вот все-таки укреплялась именно вот в этих, в первую очередь, отношениях внутри церкви, да, чтобы мы как вот эти ощущали себя действительно одной частью большой. Потому что это нам позволит прочно стоять, вот, иметь фундамент, на котором мы дальше будем строить нашу церковь. Вот, это очень важно. И действительно видно, что мы меняемся. Да? Церковь укрепляется действительно. Это видно. Вот, и давайте продолжать молиться. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за этот прекрасный день. Мы любим Тебя. Мы славим Тебя, Господи. И я молюсь, чтобы каждый, абсолютно каждый, кто здесь присутствует, действительно ощущал себя, что мы единое целое, мы являемся частью тела Христова, Господь. И мы, как часть организма, должны заботиться друг о друге, Боже мой. Поддерживать, питать этими нужными веществами, Господь, словом, не только словом, поддержка какой-то, даже иногда финансовая, Боже мой. Мы должны поддерживать друг друга, потому что только когда мы вместе, мы сильны, Господи. И прошу Тебя, Ты благословляй каждого. Если есть какая-то проблема со здоровьем, Боже мой, то пусть Твоя рука будет на этих людях. Молимся также за тех, кто не пришел. И просим Тебя, благослови, благослови нас обильно, Господь. И пусть действительно вот Ты будешь для нас этим маяком, компасом, по которому мы должны идти по нашей жизни, Боже мой. И когда мы принимаем какие-то решения, пусть мы всегда, Господь, вначале говорим, Господи, а по Твоей ли это воле, Боже мой? А хочешь ли Ты, чтобы мы так поступали? Это очень важно. Господь, мы любим Тебя, благодарим Тебя за все. Аминь.